эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы к юбилею Беллы Ахмадулиной, Голицынский фестиваль хоровой музыки и книга «Спартанские цари». Продолжая монархическую тему, мы сегодня поговорим о народе, которому Бог, а точнее боги Зевс, Аполлон и братья Диоскуры, за их особое благочестие разрешили иметь по два царя одновременно. Кроме шуток, книгу Ларисы Печатновой «Спартанские цари» «Эксмо Яуза 2007» представляет Илья Смирнов.
Осмысленная литература учится маскировке, чтобы обмануть цензуру, якобы несуществующую, и проникнуть-таки на полки общедоступных магазинов. Книга так броско, я бы даже сказал, залихватски оформлена, вот по одежке нипочем не догадаешься, что перед нами серьезная работа крупнейшего специалиста по спартанской истории. Да еще есть такое пояснение в выходных данных. Кинопроект «300 спартанцев». Видимо, имеется в виду новый кинокомикс с российским душком. Но книга, как вы понимаете, и рядом не лежала. Перед нами исследование феномена двойной царской власти, или соправительства, или диархии. А попутно всей политической структуры спартанского государства. Это первая часть. Вторая – персональные очерки о Клеомене, Леониде, это тот самый фермопильский лев, Лиссандре и Павсане. В порядке конструктивной критики сразу отмечу нарушение логики, характерная черта нынешней издательской культуры, когда книги сдаются в торопях, а редактура ликвидирована как пережиток тоталитарного режима. Так вот, персонального очерка удостоен флотоводец Лиссандр. Он Гераклит, царского звания так и не добившийся. В то же время обделен вниманием целый ряд выдающихся царей. Ну, а в качестве приложения даны списки обеих династий с краткими биографическими данными и фрагменты сочинений Геродота и Ксенофонта. Царь по-гречески «Басилевс» – термин почтенного, еще и скрыто микенской древности происхождения, как и сама традиция соправительства. В Спарте царскую власть делили между собой две параллельные династии – Агиадов и Эврипантидов, восходившие по основной версии к братьям-близнецам, потомкам в пятом поколении мифического Геракла. Но бытовала и иная версия. Автор приводит эпизод из истории царя Клеомена I, который по Геродоту сказал жрице в храме Афины, что он, дескать, не дариец, как его соплеменники, а ахеец. То есть одна из династий происходит от пришлых завоевателей, дарийцев, а другая – агиады, от ахейцев, населявших Лаконию в легендарные времена. И их двоевластие – результат своеобразного компромисса между победителями и побежденными. Автор книги полагает, что, цитирую, ближе к истине те исследователи, которые считают и агиадов, и эврипантидов дарийцами. Впрочем, древнейшая спартанская история – сплошной туман, в котором переплетены легенды и обрывки реальности. Опять же, цитата, первое упоминание о совместных действиях обоих царей относится к началу 8 века до нашей эры, а бесспорно историческим список царей становится только с середины века 6. Но в это время их власть все более и более трансформировалась в обычную государственную должность – магистратуру. Однако, важное уточнение, не совсем и не в полной мере. Консервативные спартанцы оставили за своими царями наследственное военное и религиозное лидерство – вкупе с целым рядом царственных привилегий. Они могли приобретать и хранить иностранные деньги, свободно выезжать за пределы страны. И, если признать сообщение Плутарха верным, то наследники престола были единственными спартиатами, освобожденными от обязательного казарменного воспитания. Вообще история Древней Греции у нас в общественном сознании сильно монополизирована Афинами. Вплоть до того, что в одном из новых школьных учебников, который мне пришлось рецензировать в жанре фельетона, так и сказано, что Афины в то время были греческой столицей. Вечные их соперники и победители в Пелопоннесской войне подаются как некое исключение из общих правил. А дальше уже каждый пишет, как он дышит. Для тех, кто идеализирует античную демократию, не желая замечать ее социально-экономической основы, спартанцы – это грубые реакционеры, мешавшие Периклу утверждать высокие идеалы свободы. А для коричневой части политического спектра, наоборот, именно Спарта воплощает лучшее, что было в Элладе. А битва в Фермопильском ущелье интересна не тем, что люди пошли на смерть, защищая родину от захватчиков, причем именно тогда, когда значительная часть греков во главе с Дельфийским оракулом уже смирились с поражением, а тем, что в этой битве арийские полубоги продемонстрировали свое превосходство над недочеловеками с Востока. В главе, посвященной царю Леониду, Лариса Гавриловна Печатного особо останавливается на восприятии его идеологами Третьего Рейха. Цитирую, «Вряд ли когда-либо в новой и новейшей истории столь навязчиво и упорно злоупотребляли каким-либо античным сюжетом, как это происходило в национал-социалистической Германии с темой Спарты». И что любопытно, первый блокбастер о Фермопильском сражении, снятый в 1962 году, тоже не очень достоверный исторически, все-таки трактовал подвиг 300 спартанцев в контексте патриотизма, защиты Родины, то есть с более-менее нормальных человеческих позиций. Теперь тот же сюжет переснимается по новой. Для чего? Ради денег? Нет, не только. Что касается реальной истории, то главное впечатление, которое лично я вынес из книги «Спартанские цари», Спарта была хоть и своеобразным, действительно консервативным, но, в общем, нормальным для античности городом-государством. Конечно, в определенные периоды, когда она слишком уж усиливалась и давила соседей, прочие греки начинали спартанцев не любить. Так же, как не любили Афины в период их гегемонии. С другой стороны, спартанцев уважали не только за храбрость, но также за образцовое благочестие и законопослушание. В середине VI века до н.э. Спарта, цитирую, прославилась тем, что провозгласила основным направлением внешней политики борьбу с тираническими режимами. Как это ни странно прозвучит для современного уха. Но ведь греки очень четко отделяли законное правление, хотя бы и далекое от демократии, и беззаконное. А после Пелопоннесской войны именно спартанский царь Павсаний не допустил полного уничтожения разбитого врага. Объективно именно он спас в тот момент афинскую демократию. Так что, граждане, не смотрите дебильных кинокомиксов, лучше читайте умные книги. Ну и, наконец, маленький вклад в труды вашей, Марина, коллеги Лили Пальвелевой по изучению живого русского языка. Рецензируемая книга, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к современной России, но глагол «приватизировать» употреблен при описании того, как предприимчивые спартанцы, обманув союзников, забрали себе общие деньги. То есть в значении «присвоить путем мошенничества, украсть». Так что наши реформаторы обогатили не только себя любимых, но и родной язык.
Книгу «Спартанские цари» нам представил Илья Смирнов. В эфире «Российский чат».